Дальше продолжим наш разбор с 28 стиха, и перед нами встреча Иосифа со своим отцом. Но перед этим я хотел привести один интересный пример. Есть одна могила в городе Спрингфилд, штат Иллинойс. На этой могиле написано, что под этим камнем покоится самый совершенный правитель всех веков и народов. Вы думаете, кому же достался такой эпитет? Нет, это не Наполеон, не один из кесарей, но раз уж это в Америке, то это сужает круг поиска до кого-то из президентов Соединенных Штатов. Итак, я зачитаю, что было на этой могиле, а вы попытайтесь отгадать, кто же там лежит. В 9 лет умирает его мать, написано там. В 22 года он начинает работать продавцом магазина, но вскоре его увольняют. В 23 года он влезает в долги еще с одним человеком, чтобы купить магазин. Тот оказывается неплатежеспособным, и ему приходится оплачивать все самому. В 37 лет, после 3 попыток, он избирается в Конгресс Соединенных Штатов. В 41 год умирает его 4-летний сын. В 45 лет он баллотируется в Сенат США и проигрывает. В 47 лет он терпит поражение на выборах в качестве кандидата на пост вице-президента. В 49 лет он снова баллотируется в Сенат и снова проигрывает. В 51 год его избирают 16-м президентом Соединенных Штатов Америки. Его имя? Авраам Линкольн. Вы знаете, вряд ли найдется человек, хотя, может быть, и не стоит его величать совершеннейшим правителем, это может быть и перебор, но, тем не менее, мы видим очень интересные параллели между ним и жизнью Иосифа. Никакой человек, о котором можно судить очень высоко, и который достиг высокого положения, и одно и другое о нем, если верно, то это значит, что большие испытания ждали его на пути, и что он с честью и приобретя мудрость и терпение провел все эти испытания. Это верно было об Иосифе, это верно вот и об Аврааме Линкольне. Поэтому он напоминает нам Иосифа. И вот здесь Иосиф находится, наконец, в своем триумфе, потому что исполнилась его мечта. Он встречается со своим отцом и воссоединяется со своей семьей. Не зря божественный автор уделяет этому столько внимания. Целая глава этому здесь посвящена. Мы читаем с вами 46 главу, с 28 стиха. «Иуду послал он перед собою к Иосифу, чтобы он указал путь в Гесем». Гесем по-русски или Гошен по-английски. Друзья, по-английски, по-еврейски Гошен. У нас даже есть Гошен колледж там в Индиане. Есть Гошен, такое место, куда приехали менониты, такое знаменитое место. Вот так, к слову. Такая вот своеобразная зеленая земля обетованная. Если смотреть на карту Египта, она находится там, где находится египетская дельта Нила. Помните, когда Нил течет, потом он растекается на несколько таких рек полноводных, и только потом он уже впадает в Средиземное море. Вот именно там, чуть-чуть ближе к Ханаану, между Ханааном и этой дельтой располагалась зеленая-зеленая земля. Если посмотреть на сегодняшний спутниковый снимок, 90%, нет, больше, 95% или даже больше Египта – это пустыня. А вот эта земля, земля Гошен, она прямо видна, что она зеленая, она с травой, с сочной травой. И вот такая сочная трава нужна была этим стадам этих скотоводов, которые пришли из обетованной земли Ханаанской. И пришли в землю Гесен, читаем мы в конце 28 стиха. Дальше 29 стих. «Иосиф запряг колесницу свою и выехал навстречу Израилю, отцу своему, в Гесен, и, увидев его, пал на шею его и долго плакал на шее его». Они не виделись целых 22 года. Последний раз он видел отца в 17-летнем возрасте. И это означает, что сейчас ему 39 лет. Вы знаете, мне трудно себе представить, какова была бы моя реакция, если бы в моей жизни произошла такая разлука с родителями на такой долгий промежуток времени. Но, может быть, среди нас есть те, кто испытали нечто подобное, и вы могли бы этим поделиться. Это был действительно громкий, чувственный, эмоциональный, глубокий плач с переживанием. Дело в том, что Яков к этому времени разочаровался, и это видно по тексту, в своих детях. Мы об этом уже говорили, и на это указывают разные моменты в тексте. Некоторые из нас даже как-то раздражены, как это другие как бы не дети тебе, ты остаешься бездетным, так он о себе говорит, да? Вот. А Иосиф Ты его выделяешь и продолжаешь выделять Иосифа и Вениамина как-то вот особо. Другие не жены, а вот она жена, которая родила тебе их и так далее. Есть такое, друзья. Но ведь мы помним, что эти дети не отличались, по крайней мере, в глазах Иакова особой праведностью. И поэтому на данный момент он видит в Иосифе огромнейшую надежду. Для него именно в Иосифе продолжение, я бы сказал, даже мессианской линии. Он еще этого не понимает, что через Иуду это все продолжится. Господь даст ему это откровение уже в 49 главе, когда мы будем читать с вами пророчество в поэтической форме, которое скажет Иаков. Покажет для него светом надежды, и наследником является именно Иосиф. Кстати, именно поэтому, разделяя свое имение двух детей Иосифа, он признает за своих единокровных, как будто бы они его родные, он усыновит их. Ефрему и Манассии он даст равную часть со всеми остальными своими сыновьями. Итак, он видел в нем наследника, продолжение рода, и здесь, кроме того, мы видим Божье обещание на деле. Господь сохраняет их семью и дарует им это избавление от голода. Израиля не остановил дальний путь, не остановила старость, и он должен был быть там, где была его семья. Зная, что его семье будет лучше, он пошел вместе с ними. Он мог бы отпустить их, как я уже сказал, но ему даже не посетила такая мысль. Сердце родителей должно быть направлено к детям, и очень плохо, когда семья разделена. Вспомните, проклятие ожидает землю тогда, когда сердца родителей разделены с сердцами детей. Помните последний стих Ветхого Завета? «Пришествие Иисуса Христа связано с тем, что сердца отцов будут привязаны к сердцам детей, и наоборот, сердца детей – к сынам, к сердцам отцов». Это написано в Малахии, 4 глава, 6 стих. «И он», то есть здесь имеется в виду предтеча, Илия, который должен прийти, там о нем пророчество идет. Когда он придет, что он сделает? Обратит. Это Малахии 4:6. Если есть возможность, можете высвободить. Вот он. Малахии 4:6. «Он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их». Почему? «Чтобы я, придя, не поразил землю проклятием». Давайте посмотрим на наши взаимоотношения. Это очень обличительные слова, причем они касаются и родителей, и детей. Дети, ведем ли мы себя так всегда, чтобы быть готовыми встретиться с родителями, и чтобы эта встреча была радостной, чтобы нам от радости плакать на шее друг у друга, чтобы нам не приходить, как блудные сыновья и дочери, а чтобы приходить вот так, как Иосиф. Иосифу не в чем было каяться, он не имел какого-то греха, которому он бы сказал: «Папа, прости меня, я сделал то или иное не так». Все эти обстоятельства, даже несмотря на вину своих братьев, он все равно сказал: «Это все по Господней воле». Таково было его сердце. 30 стих говорит: «И сказал Израиль Иосифу: умру я теперь, увидев лицо твое, ибо ты еще жив». Самая большая радость для родителей, знаем это не понаслышке, каждый из нас, кто имеет детей, это видеть лица наших детей. Но есть радость больше, и ее открывает нам Новый Завет. Кто знает, о какой радости я имею в виду? Помните, как пишет апостол Иоанн, да? «Для меня нет большей радости, чем видеть детей, ходящих в истине». То есть жизнь духовная важнее даже жизни физической. Видеть лицо – великолепно, но видеть лицо, обращенное к Господу, это еще лучше. Вы знаете, часто бывает такое, что человек уже в престарелом возрасте, он на пороге в вечность, но тем не менее он не готов умереть, он не готов перейти. Почему? По разным причинам. Почему, может быть, не осуществилась какая-то его жизненная мечта? Может быть, есть какой-то вопрос, который не разрешен. Может быть, примирение где-то в семье не достигнуто. Есть люди, которых даже держат их близкие люди. Вот прямым текстом говорю, друзья, такое действительно бывает, и в нашем опыте такое было. Кто-то готов уже перейти в вечность, но есть слова невысказанные, есть грехи неисповеданные, а есть дети, которые в буквальном смысле не отпускают. А как же, я не могу пережить, я не могу представить себе, как я без мамы теперь буду, или без папы, или как я переживу все это. Библия нам говорит, что это неизбежно. что рано или поздно смерть наступит. Смерть для нас, для верующих, является временным разделением, поэтому не стоит ее страшиться, хотя грусти и скорби не избежать. Писание нам говорит: «Приготовь все, что необходимо тебе для переселения». Иаков говорит: «Я теперь увидел лицо своего любимого сына, и я теперь могу умереть». Важно, чтобы стареющие родители имели это удовлетворение в жизни. И мы должны им в этом помогать, должны идти им навстречу. Это не всегда просто. Не всегда просто угодить стареющим родителям. Старость полна разных вопросов, с которыми трудно понять, трудно совладать. Это вопросы взаимоотношения поколений. И поэтому и сами родители тоже должны прилагать в этом плане старания. Мне нравится то, что написано в этом отрывке, когда Иосиф пошел на половину пути, и отец его встретил с другой половины пути. И это символично. Мы должны находить эти общие точки соприкосновения. И, знаете, не стоять на своем. Вот будет так, как я сказал, и все. Нет, может быть, первый вариант не сработает, как вот для Иосифа было, да? Первый вариант остаться в Египте не срабатывал. Это было бы невежливо по отношению к своему отцу. Ему нужно было с ним увидеться. Второй вариант – поехать в Ханаан вместе со своими братьями тоже не срабатывал. Иосифа держали его служба и государственные дела. Он не мог их оставить. Ну, друзья мои, когда первый и второй варианты не срабатывают, что нужно делать? Искать третий. Искать третий. Он обязательно найдется. Вопрос к родителям. А рады ли вы видеть своих детей? Вы знаете, нередко бывают такие родители, которые не всегда рады видеть своих детей по разным причинам. Друзья мои, будем проявлять эту радость. Приезжают ли к вам дети с радостью? И ждут ли они с вами этой встречи? 31 стих говорит: «И сказал Иосиф братьям своим и дому отца своего: „Я пойду, извещу фараона и скажу ему: „Братья мои и дом отца моего, которые были в земле Ханаанской, пришли ко мне. Эти люди – пастухи овец, ибо скотоводы они, и мелкий, и крупный скот свой, и все, что у них, привели они. Если фараон призовет вас и скажет: „Какое занятие ваше?“, то вы скажите: „Мы, рабы твои, скотоводами были от юности нашей до ныне, и мы, отцы наши, чтобы вас поселили в земле Гесем, ибо мерзость для египтян всякий пастух овец“». Ну, много здесь мыслей. Смотрите, Иосиф берет на себя ответственность за свою семью. Он мог бы от них откреститься. Он уже долгое время живет в Египте. Он уже прекрасно владеет и местным языком, и культурой, но тем не менее он говорит: «Нет, они мои. Для вас они пахнут плохо, но тем не менее это мои родственники. Я их не стыжусь, я беру за них ответственность. Я иду к фараону, я оставляю свои дела, и я буду фараону рассказывать о них». Хотя, ведь уже об этом было сказано, не так ли? Фараон уже знал, что к Иосифу приезжают его родственники. Более того, сам фараон дал им эту землю для жительства. Почему же Иосиф как бы снова и снова это повторяет? Моя мысль такая – уважение к начальству. Иосиф хотел рассказать, как реально происходят дела. Он хотел доложить, он хотел ответственность показать свою, что так и так, вот моя семья, как ты, фараон, сказал, так я и сделал. Я их привел сюда, я хочу тебе их представить, и теперь они, как ты им и даровал возможность, живут в семье Гесем. Он поступил правильно по этикету, не только по древнему, а и по сегодняшнему. Кстати, у меня есть такая мысль, друзья. Если к вам приезжает кто-то из гостей или родственников, не бойтесь их представить мне или кому-то из других служителей церкви. Порою, особенно мне, бывает очень трудно увидеть их лица, сразу вот так вот распознать, где-то там они сидят. Я знаю, я слышу, тут приехали к той семье кто-то или к той, и я не подхожу не потому, что я не хочу подойти, но порой мне трудно даже распознать, кто это. Не бойтесь их представить, это будет очень правильно и корректно. Заметьте, здесь, хотя и мерзость для египтян, ваша профессия, говорит Иосиф, но вы ее, тем не менее, не стыдитесь. Иосиф советует им не скрывать своего занятия. Друзья мои, урок для нас. То, что для кого-то мерзость, для других благословение. Для них, то есть для израильтян, для детей Иакова, то, чем они занимались, было для них благословением, пропитанием. Они делали это лучше всего другого. Друзья, не нужно всех судить по одной мерке. Не всех Господь создал одинаковыми, наоборот, Господь создал нас разными, и в этом огромнейшая ценность. Если я имею одни способности, то у меня нет других, но зато они могут быть у вас, и вы делаете это лучше. Я этого не понимаю, а я не разбираюсь в той или иной профессии, но вы это делаете, а кто-то третий делает что-то еще и так далее. Не нужно также и подстраиваться под остальных. Знаете, Египет был технологически, культурно очень сильно развит. Это было наиболее современно развитая на тот момент цивилизация во всем мире. Господь знал, где сохранить свой народ. И Он специально приготовил в этот ужасный для всех час, для всего Ближнего Востока, в котором был голод, Он приготовил это место для своего народа. Но заметьте, этот народ приходит, и Иосиф дает ему наставление. Не забывайте, кто вы есть. Сохраняйте свою культуру, свои обычаи и даже свою профессию. Тогда, когда мы попадаем в круг людей или в общество, которое более высокоразвито, чем мы, более богато, чем мы, более обеспечено, чем мы, у нас есть искушение как-то подстроиться, как-то показать, что да-да, я сейчас буду таким, как вы, я буду говорить так, чтобы вы меня приняли, чтобы вы меня поняли, и уж тем более не буду делать намека на то, чтобы там была какая-то мерзость для вас. Иосиф говорит, не беспокойтесь и не бойтесь. Он готовит их к тому, своих братьев и свою семью, к тому, что мы назвали бы сегодня культурным шоком. Культурный шок – это тогда, когда ты попадаешь в новую страну, каждый из нас это переживал в разной степени и по-разному, по длине, и по эмоциональному напряжению это проявлялось, но, тем не менее, каждый из нас это переживал, а может быть, и сегодня переживает, когда мы с вами психологически не подготовлены к тому, чтобы встретиться с новыми трудностями. Иосиф говорит, будет трудно, но вы не отступайте от своего занятия. То, что было у вас, продолжайте. Еще один важный момент. При начале новой страницы жизни важно ее начать с правильных принципов. Знаете, в Египте глаза разбегаются, как у человека, который впервые попадает в новый супермаркет. Вот представьте, приехал человек из советской системы, вспомните, полки 90-х пустые, и вот он попадает в Соединенные Штаты, глаза завыдющие, а руки загребущие, да. Так можно и в тюрьму попасть, да, сразу. Так вот, мы знаем, что это такое, да. То есть, вот это да, мы такого не знали. Есть искушение даже сделать для себя такой внутренний вывод. А может быть, я жил неправильно? Может быть, те жизненные принципы, раз у меня этого всего не было, и, может быть, даже и вера в Бога, которая у меня была, она не совсем вот как-то верная. А вот здесь вот люди живут и как-то живут лучше, у них это лучше все получается, а значит, можно от всего этого отступить. Иосиф их готовит к этому. Смотрите, как мудро он поступает. Он согласовывает со своей семьей общую позицию, с которой они выйдут к фараону. Важный момент – согласуйте вашу общую позицию тогда, когда вы говорите с кем-нибудь из других людей, из власти, из служителей церкви. Согласуйте эту позицию. Очень некрасиво звучит и выглядит тогда, когда беседуешь с семьей. А там несколько разных позиций, они разделены между собой. Иосиф говорит, давайте между нами не будет разделения. Мы обсудим то, что мы будем говорить. Кстати, мы, как церковь, тоже представляем из себя одну большую семью. Иосиф не продвигал своих родственников. Заметьте, он мог бы, будучи можновладцем, будучи вельможей по-русски, будучи вельможей, он мог бы их продвинуть. Он мог бы сказать, послушай, фараон, ты знаешь, у меня есть прекрасных 12 человек, 11, поставь их на ключевые посты. Ну, сделай им вот такое вот одолжение. Я думаю, что Иосифу не отказали бы. Есть такая болезнь в современном обществе, во многих странах, она называется непотизм. Непотизм – это тогда, когда ты, достигнув положения, пытаешься продвинуть всех своих родственников, посадить их на ключевые посты, и таким образом у тебя, так сказать, все схвачено одной и той же семьей. Иосиф поступил иначе. Он говорит, оставайтесь теми, кто вы есть. Не меняйте свою сущность. Власть испортит вас. Вы не меняйте вашего образа жизни. Занимайтесь тем, чем одарил вас Господь, не обращая внимания на мнение окружающих. Кроме того, он им говорит, говорите правду фараону, не говорите ему того, чего вы не делаете. И тогда, говорит он, несмотря на то, что вот эта профессия, она для них мерзость, зато мы останемся все вместе. Ценность для Иосифа была не богатство братьев, Ценность для него была не продвижение и не власть своих братьев. Ценность для него была не устройство их в новом обществе, в мирском смысле этого слова, а оставить их вместе и сохранить этот великий народ. У него цели совпадали с целями Божьими. Вот что важно. Я уже приводил пример об ассимиляции евреев в Ассирии. Теперь мы их и найти не можем, они и сами себя там найти не могут. Но они сохранили свою культуру в Вавилоне, они там по-другому селились. И общинно они селились. И в каждой общине они сохраняли этот микроклимат. Так что многие из них позже смогли переселиться обратно в Иерусалим, отстроить его и возродить фактически уже на той же самой земле еврейскую культуру. Важно, мы сказали, уже иметь единую позицию. Ну, конечно, бывают ситуации, и нам Новый Завет об этом говорит, я сделаю эту оговорку, когда единую позицию нельзя, нет возможности обговорить. Или, помните, Христос обещает, не думайте, о чем вам сказать, если вас будут преследовать, от Духа Святого. В тот момент, когда вас поведут перед властями, вам будет сказано. Есть такое, да? То вот это исключение. Дальше. Будьте готовы предстать перед фараоном. Интересная мысль. Иосиф говорит, не бойся предстать перед владыкой этой земли. Скажи ему правду. А сегодня, если вдруг нам придется предстать перед какими-то властями, открыты мы перед ними или нет? Иногда нас сковывает страх. Вот власти сейчас станут там смотреть, что мы тут делаем в собрании, или в нашем доме, или где-то еще. Где-то у нас сохраняется недоверие и страх перед этим. Я понимаю, что власти – это тоже грешные люди, но мне кажется, что Писание нам говорит – не стыдись своей профессии, не стыдись своего занятия, не стыдись своего происхождения, не стыдись своей веры, не стыдись ничего, что есть у тебя. А стыдиться может лишь тот, кому есть что скрывать. Стыдиться может лишь тот, кому есть чего бояться, есть чего стыдиться. Заметьте, в этом отрывке они говорят о себе, или Иосиф их наставляет. Он говорит, вы скажите фараону, что вы занимаетесь тем же, чем занимались ваши отцы. Удивительно, редко кто из нас употребит такую фразу. А мы по-прежнему занимаемся тем, чем занимались наши отцы. А наши отцы, чем они занимались? Они ведь тоже скотоводами были в основном, и хлеборобами, да? Мы сегодня этим вряд ли занимаемся. Я не говорю, что это большой недостаток, но, видите, у них это была большая ценность. Не стыдитесь занятия своих отцов. Не нужно говорить того другим, что они хотели бы услышать, что для них является чистой профессией. Не нужно перефразировать эту профессию для них как-то. Или вашу веру, или ваше упование. Не нужно подстраивать свой месседж под кого-то. Не нужно пытаться себя представить в лучшем свете. Как я уже сказал, в любой момент нас могут проверить. Простой пример – аудит. Аудит может прийти в любое время. То ли у нас есть свой личный бизнес, то ли у нас мы просто частное лицо, и к нам может поступить или запрос от АРС, или что-нибудь еще, предоставить свои документы. Готовы ли мы к этому? Об этом неприятно говорить, я никого не хочу, ну, пугать этим и так далее, но нужно быть готовым. Помните новозаветный принцип «Будьте готовы в любой момент дать отчет в своем уповании». И скажу, что это относится не только к вере. Это относится ко всему образу, к жизни. Не потому, что тот отрывок так говорит, а потому, что наша вера имеет отношение ко всему спектру того, что мы делаем в нашей жизни. Итак, друзья, все мы находимся сегодня с вами в Египте. В Египте и в прямом, и в переносном смысле мы переехали с вами из той страны, находимся здесь как эмигранты. Многие из этих уроков, из этой главы, они где-то касаются нас, может быть, даже лично, особенно вот эти вопросы с родителями. Но подумаем вот еще. Мы находимся, вот еще о чем подумаем. Мы находимся сегодня в духовном Египте. Мы находимся в мире, в какую бы страну бы мы ни переехали. И мы не должны с ним соединяться, но должны, как и те израильтяне, выработать принципы, на которых построить отношения с этим миром. Мы должны ему свидетельствовать, но не сливаться с ним. Мы должны быть светом для него, но, тем не менее, быть осторожными, чтобы не осквернить себя от мира. Давайте возьмем пример от братьев Иосифа. Оставаться, кем мы есть, но все-таки пойти в землю Гесем, чтобы для всех египтян этот свет был очевиден. Когда они станут рабами, и Господь будет их освобождать, все увидят этот свет. Даже будет он очевиден во время одной из казней. Помните, везде будет тьма, а у сынов Израилевых будет свет. Настолько будет этот свет очевиден, что многие египтяне присоединятся к израильтянам, а многие захотят даже поделиться своим имуществом. И я думаю, что это неспроста. Давайте помолимся о том, чтобы Бог сохранил и нас в этом духовном Египте. Аминь.